Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Откройте, пожалуйста, Библию, Евангелие от Луки, 20 главу. Сегодня мы вернемся к описанию Страстной недели, когда был распят наш Господь Иисус Христос, и рассмотрим текст, который Лука приводит, чтобы показать и земную историю, и духовный смысл этой великой недели. Я предлагаю начать с 9 стиха. Мы перечитаем притчу, уже изученную нами, поскольку она имеет значение для последующего текста, о котором мы и будем говорить сегодня. «И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов от виноградника. Но виноградари, побив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся». Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: «Да не будет». Но он, взглянув на них, сказал: «Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделается главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдав за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его: «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им: «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись». Они отвечали: «Кесаревы». Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье — Богу. И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. История Израиля — это повествование о бунте против Бога на протяжении многих лет, о грехе, о безразличии к Божьему откровению, о непослушании его закону и воле, вплоть до убийства пророков, вестников благодати и милости, прощения и благословения, спасения и вечной жизни. Но эта война достигает своего пика в момент убийства Божьего Сына, Господа Иисуса Христа. Несмотря на все пророческие откровения, безошибочно указывающие на Иисуса Христа, именно это поколение станет людьми, описанными в притче. Они убьют Сына, отвергнут Мессию. Люди знали о Его рождении от Девы, видели Его безгрешную жизнь, слышали слова Божии из уст Его, видели Божьи дела. Они знали, что у него есть власть над бесами, болезнями и смертью. Они знали, что ему повинуется весь мир. Он может укрощать ветер и воду, создавать пищу. Они знали, что он предлагает им Божие царство, спасение, вечную жизнь и благословение. Все истины, предсказанные о нем, можно найти в Ветхом Завете, в обетованиях и пророчествах. Но несмотря на то, что они никогда не отрицали его власть, никогда не отрицали его чудес, никогда не отвергали его мудрости, они, впрочем, как обычно в истории Израиля, отвергали его самого. Все началось с вождей, которые, в свою очередь, подстрекнули простой народ. Почему же религиозные лидеры, самопровозглашенная элита, знатоки и богословы Ветхого Завета, люди, которые отличались особой набожностью, превосходившие других своей религиозностью, претендовавшие на особую связь с Богом и Писанием, почему они его отвергли? В сердцах их царствовал грех. Как мы увидим, целый букет самых вопиющих грехов. Это и есть ответ. Позвольте мне немного напомнить вам контекст. Среда Страстной недели. В пятницу Иисус будет распят. Этот день Он провел в храме, где Его окружали толпы народа, наполнившие Иерусалим в канун Пасхи. Как только Иисус вошел в город, народ, охваченный эйфорией, который надеялся, что Он станет их долгожданным Мессией, устроил Ему торжественный вход. Люди неотступно следовали за Ним, внимая каждому слову вплоть до вечера этого дня. Но везде, где был народ, были и религиозные вожди. И все время между ними и Иисусом не прекращались споры. Народ хотел только одного — чтобы Он продолжал учить. Вожди Израиля же пытаются поймать Его на слове. Народ знает, что Он творит чудеса. Весть о том, что Он воскресил Лазаря, уже разлетелась. Они хотят, чтобы Он был их долгожданным Мессией. Пока еще на Него не обрушилась зловещая машина власти. Но вожди уже давно исполнены ненависти к Нему. Уже много лет они ненавидят Его, жаждут Его смерти, и как можно скорее. И к пятнице они добьются своего. Та самая толпа, которая в понедельник кричала «Осанна», в пятницу будет кричать «Распни». Крутой разворот. Разворот на 180 градусов. И главными авторами его будут, несомненно, религиозные вожди. В этом они проявили чудеса манипуляции. Как можно развернуть настроение 100-тысячной толпы и за пару дней заставить ее перейти от восхваления будущего Мессии до криков, требующих его крови? Словно он какой-нибудь самозванец. В этом и был их злой гений. Они желают ему смерти все больше с каждым новым днем и с каждым новым часом. Все сказанное им лишь усугубляет вражду. Любое противостояние лишь больше распаляет их желание добиться зловещей цели. К тому времени, как мы подойдем к изучению текста, к 19 стиху у вождей уже трясутся руки от отчаяния. Иисус популярен, его влияние невероятно. Он пользуется вниманием широких масс и учит их притчам, пагубно влияющим на репутацию религиозных вождей. Посмотрите на 19 стих. «И сказали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что он сказал эту притчу о них». Все поняли. Иисус не просто преподавал курс богословия, он выставлял их ложными вождями Израиля. Именно они в прошлом убивали пророков, и они же спровоцируют казнь Божьего Сына. Ставки были очень высоки. Народ все больше склонялся на сторону Иисуса и все больше был против фарисеев, саддукеев и иродиан, против сект, в которых вращались самые видные религиозные вожди. Они должны были положить этому конец. Им нужно было во что бы то ни стало обратить взоры толпы в другую сторону. А это не так просто сделать. Если бы все было в их руках, они бы прибили его камнями, старым добрым еврейским способом. Нашли бы отступ скалы, сбросили бы его оттуда и забросали камнями до смерти. Но так сделать нельзя. Кесарь забрал у них право на смертную казнь. Только кесарь имеет право забрать жизнь. Им нужно придумать другой способ избавиться от Иисуса, сохранив лицо и развернув толпу в противоположном направлении. И в этом тексте мы видим, как они направляют свой злой ум на это. Есть несколько возможностей разбить этот текст на части для лучшего понимания. Я думаю, что, возможно, лучшим из вариантов будет рассмотреть его в перспективе тех грехов, что представлены здесь, озаглавив это как «диагноз, отвергающий Христа». Можно провести своего рода духовное вскрытие, рассмотреть конкретные грехи и дать им оценку. Поэтому давайте начнем с первого греха — ненависть. 19 стих. «Это чувство преобладало в них над всеми остальными, и искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки. Была бы их воля, они повязали бы его на месте. Как вы знаете, книжники были этакими знатоками закона, экспертами, богословами. К первосвященникам причисляли всех влиятельных священников. Итак, у нас есть три описания этого события евангелистами. Они переплетаются между собой, дополняют друг друга. И я буду упоминать эти тексты по мере изучения нашего отрывка. Матфей говорит в 22:15, что там были и фарисеи. Итак, там были первосвященники, книжники и фарисеи. Матфей говорит еще об одной группе. О ней также упоминает и Марк. Это иродиане. Иродиане — это еще одна секта, или скорее политическая партия, активными деятелями которой были иудеи и сторонников Ирода. В этом смысле здесь они оказываются не совсем на своем месте. ведь иудеи особо не жаловали династию Иродов, которые были на самом деле не иудеями, а хасмонеями. Тем не менее, они обладали самой весомой властью и влиянием в Израиле. Для иудеев такая ситуация была не самой приемлемой, особенно для фарисеев и поборников чистоты иудаизма. Но были и те, кто считал выгодным быть за Ирода. Династия была богата и имела власть. Фарисеи ненавидели иродиан, потому что иродиане были типичными политиканами, готовыми играть по правилам Рима. Фарисеи тоже понимали важность такой игры, но не были готовы так бессовестно в ней участвовать. Но поразительно, что ради того, чтобы избавиться от Иисуса, фарисеи смогли пойти на союз даже с иродианами. Впрочем, это не было в новинку. Марк в 3 главе 6 стихе говорит о том, что это произошло значительно раньше описываемых событий. В начале служения Иисуса в Галилее он пишет: «Фарисеи, выйдя немедленно, составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его». Этот альянс ради того, чтобы избавиться от Иисуса, существовал уже не один год. Итак, в этом заговоре принимали участие все – и книжники, и фарисеи, и священники, и иродиане. Собралась интеллектуальная элита того времени, и, как говорит нам Матфей, они пошли и совещались. Это была многосторонняя встреча ведущих умов на высшем уровне. Их объединяла общая цель – избавиться от Иисуса. Они очень хотели наложить на Него руки в этот самый час. Они не желали ждать ни минуты. Им не терпелось схватить Его и убить, но они этого не могли. Почему? Потому что побоялись народа и поняли, что о них сказал он эту притчу. Если бы они сделали что-то сейчас, это бы оказалось слишком очевидной параллелью с только что рассказанной Иисусом историей. Они бы добровольно использовали это пророчество и навлекли бы на себя народный гнев. Здесь требовалась осторожность. Нужно было найти способ, как повернуть настроение толпы от позитива к Иисусу к негативу. Есть только один путь, а власть приговорить кого-либо к смертной казни была только у римских властей. В конечном итоге убить его должны были римляне. Но для того, чтобы настроить толпу против него, им не обязательно было, чтобы он был мертв. Им было достаточно того, что Рим его арестует. Если нужно, они были готовы ради сохранения собственной власти играть с Римом в игры, яростно ненавидя все римское, ровно как и народ. Но сейчас им была нужна римская помощь и побыстрее. А как ее получить? У римских властей было одно преступление, к которому они относились особенно трепетно. Это бунт. Римляне очень гордились так называемым «римским миром» – «пакс романия». Гордились тем, что подавляли любое восстание и безжалостно казнили бунтарей. Поэтому вождям нужно было уловить Иисуса в каком-нибудь бунтарском высказывании, а затем послать иродиан к римлянам с отчетом. Те могли оказать особенно неоценимую помощь в этом деле, потому что у них были налажены прочные связи с римлянами. И тогда этого бунтаря быстро приговорят к смертной казни. И как только римляне арестуют его, весь народ тут же обернется против него. Почему? Да потому что народ верил, что Ветхий Завет обещает им Мессию, который установит свое царство. И они были совершенно правы. Они верили, что Мессия установит престол в Иерусалиме и спасет Израиль от всякого языческого господства, и их нация станет главенствующей в мире. Истинный Мессия сломает хребет языческой, безбожной, богохульной, идолопоклоннической тирании. Любой, кто претендовал на титул Мессии, должен был выступать против язычников и против Рима. Поэтому, как только выясняется, что Рим имеет власть над этим Мессией, общественное мнение тотчас обратится против него. Ведь что же это тогда за Мессия? Но как превратить Иисуса в такого опасного революционера? Римляне и так знали, что за ним ходят толпы. Все происходило у них на глазах. В это время Пилат находится в Иерусалиме, хотя обычно он там не бывал. Его резиденция была в другом месте, а оказался он там потому, что была Пасха, и город был наводнен паломниками. Ему нужно быть там, чтобы все оставалось под контролем, а вождям это только и нужно было. Здесь мы видим бессильную злобу. Они ненавидят Иисуса до глубины души, их ненависть бросает их в дрожь. Они хотят его смерти, но не хотят ставить себя под удар, ведь за ним следует множество народа. В этом мы видим описание и второго греха – гордыня. В 19 стихе сказано, что они побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. В ней они были теми, кто, по его словам, убьет Сына Божьего, поэтому они боялись народа. Что значит «боялись народа»? Они испугались, что потеряют расположение масс, доверие, понимание, популярность, принятие, возвышение, почет, уважение, Все это пришло к ним от народа. Они словно питались этим отношением. И именно такой почет был существенным фактором, подпитывающим их самоправедное эго. Им очень нравилось привлекать к себе внимание. Им нравилось носить особую одежду, вести себя определенным образом, внешне проявлять какие-то привычки, привлекающие внимание народа. Им нравилось выглядеть набожно, свято, возвышенно. Им нравилось превозноситься над другими. Они искали себе почетные места на пире или собраниях. Как говорит Иисус в Матфея 23 главе, они хотели, чтобы люди называли их «отец», «учитель» или «господин». Им очень нужен был народ. Впрочем, как и любым другим лжеучителям. Вся их власть, почет, уважение, положение, вся значимость была дана им народом, а этот народ пока еще не отошел от впечатлений от торжественного входа Иисуса в Иерусалим. Они еще верили, что Он, возможно, их Мессия. В Матфея 21:46 сказано, что вожди побоялись народа, потому что его почитали за пророка, поэтому против народа они не пошли, ведь этот народ был нужен им самим. Кстати, в Новом Завете, в 23 главе Евангелия от Матфея, словами самого Господа сказано, что эти вожди совершенно не питали никакой любви к народу. Напротив, они эксплуатировали обычный люд. Они связывали бремена тяжелые и неудобоносимые, законнические бремена, и возлагали на плечи людям, а сами даже пальцем пошевелить не хотели, чтобы помочь людям их нести. Они правили народом с помощью запугивания и страха, как это делают все деятели лжерелигий. Они внушают народу страх, что если только они не послушают вождей, то попадут в ад и не достигнут Царства Божьего, а сами для людей не делают ничего. На самом деле они превращали их в сынов гиены. Своим лжеучением они делали еще хуже. Они не питали к народу ничего, кроме отвращения. Они презирали обычных людей, считали их ниже себя. Они никогда не приглашали их к себе домой, тем более на обед или пир. У них не было никакого общения с простыми людьми. Они угождали лишь себе, питая свои эгоистические души восхвалением тех, кого эксплуатировали и чьим доверием злоупотребляли. И они знали, что если Иисуса арестуют римляне, надежды народа рухнут. И тогда фарисеи избавятся от Него. И тогда они могут быть уверены в своем дальнейшем господстве над народом. И так они исполнены ненависти и гордости. Им нужно было найти способ наложить руки на Иисуса. Поэтому в этом букете грехов они идут еще на один грех – лицемерие. Им нужно продолжать вести игру, игру в маски. Все религиозные вожди лицемеры и тогда, и сейчас. Этим искусством маскировки они овладели в совершенстве. Поэтому в стихе 20 сказано «И наблюдая за ним». Не устроили за ним наблюдение. Чего же они искали? Они подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в слове, чтобы предать его власти правителя. Конечная цель этого плана – предать его в руки римского губернатора, действовавшего от имени императора. Задача правителя состояла в том, чтобы предотвратить любой бунт в Израиле, и если он будет, как можно быстрее его подавить. Но для того, чтобы предать его правителю, его нужно было уловить в чем-либо, что заставило бы римлян арестовать его и убить. Поэтому, чтобы уловить его в каком-либо высказывании, нужно было найти подходящий момент. Для этого они подослали подстрекателей, замаскировавшихся под искренних искателей правды. Кстати, Матвей уточняет, что этими шпионами были ученики фарисеев вместе с иродианами. Хотя сами иродиане не особо разбирались в богословских тонкостях, но будет лучше, если эту историю римским властям представят именно они. Это небольшая вставка. «Притворившись благочестивыми» очень четко описывает любую лжерелигию тогда и сегодня. Они хотели заманить его в ловушку, уличив его в опасном высказывании, что спровоцировало бы его арест. Как я уже говорил, Пилат был на месте. Они обратятся к Пилату, чтобы приговорить Иисуса к казни. Но для того, чтобы изменить настроение толпы, им даже не нужно было, чтобы Иисус был убит. Достаточно было, чтобы его просто арестовали. Люди ожидали, что Мессия сбросит языческое иго, установит царство, обещанное пророками. Любой истинный Мессия видел бы в римской власти неугодного идолопоклонника, богохульника, безбожного завоевателя, узурпатора. Уже по своей природе Мессия должен был быть революционером. Все это верно. Пророки действительно это предрекали. И когда Иисус вернется во второй раз, Он так и поступит. Но пророки также и говорили, что в первый раз Он придет и принесет Себя в жертву. все евреи в унисон заявили бы, что Мессия должен истребить безбожников, которые хозяйничают на их земле, восстановить Божий закон и Божие царство. И фарисеи знали, что именно этого ждал народ. Кстати, фарисеи не думали, что Иисус — это Мессия. Они были совершенно убеждены, что Он не Мессия. Они думали, что это выскочка, который пытается заставить обычный люд поверить, будто он Мессия, и ему придется высказать это популярное мнение. Поэтому его нужно просто вынудить сказать это в соответствующей ситуации. А уж потом римляне его арестуют, и станет ясно, что Рим имеет над ним власть, и народ от него мгновенно отвернется. И тогда все будет кончено. Рим его убьет. Поэтому они ищут подходящую ситуацию. И это приводит их к следующему, четвертому греху — лести. Они находят подходящий момент. Стих 21. «И они спросили его: Учитель, этот титул применяется лишь к самым выдающимся раввинам. Они пытаются превознести его. Скорее всего, для этого им приходится переступить через себя. Ведь они ненавидят его. Но им приходится сказать это. Почему они сказали именно так? На это было две причины. Во-первых, они хотели превознести Иисуса, чтобы он возгордился и начал говорить то, что бы соответствовало их желаниям. Во-вторых, они хотели показать, что согласны с народом, ведь так о нем думали многие. Народ был уверен, что он учитель, причем искусный. Мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь. Они высказывают популярное мнение. Они говорят то, с чем было согласно большинство. Мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Это лесть чистой воды. Она должна уничтожить Иисуса. Но все, что они сказали, верно. Он учитель, и он действительно говорит и учит правдиво. Он действительно нелицеприятен. Он действительно учит пути Божьему. Все это так. Ты правдиво говоришь и учишь. Правдиво. Я обращаю внимание на это слово, потому что от него произошло слово «ортопедический», то есть прямой или правильный. От этого слова происходит и слово «ортодоксальный». По сути, это слово происходит от двух слов. «Доксология», что значит «славить Бога», «воздавать Богу честь». Ты говоришь истину, ты говоришь ортодоксально, ты нелицеприятен. Текст Евангелия от Матфея буквально переводится как «не смотришь на лица людей». Ты не пытаешься подстроить свою проповедь под чью-то реакцию. Ты не пытаешься говорить в угоду человеческому мнению и обстоятельствам. И это совершенно правильно, хотя сами они в это не верят. Но это популярное мнение. И тут они достигают пика своей лести. Истинно пути Божию учишь. Лицемеры и ненавистники, гордецы, они пытаются польстить Иисусу и возвысить его, чтобы он сказал что-нибудь такое, что лишит его репутации, которую они ему только что создали. Ведь получив столь лестные отзывы, разве он станет противоречить? Ему некуда будет деваться, как дать прямой ответ, который, по их мнению, соответствует Божьему учению. Такой ответ дали бы обычные люди, а значит, даст и он. Кроме греха лицемерия и лести, они проявили обман. Это уже пятый грех. Обман. 22 стих. Они задают вопрос. Интересно, сколько времени им потребовалось, чтобы сформулировать его? Несомненно, с их точки зрения, это блестящий вопрос. Лучше бы они и не смогли придумать, позволительно ли нам давать подать кесарю или нет. Не будем забывать, они притворяются благочестивыми. Лука говорит, «Он же, уразумев лукавство их, вот он, обман». Они хотят, чтобы он что-то сказал против Рима, и тут же сдадут его римским властям. Те арестуют, а затем и казнят. Ведь он имеет влияние на толпы. Задать вопрос выдающемуся учителю значит оказать ему наивысшую честь, особенно вопрос о законе Божьем. Именно об этом они и спрашивают, позволительно ли, законно ли, не по римскому закону, но по Божьему, законно ли платить подать кесарю. Они думают, что единственный библейский ответ на этот вопрос — нет. Они знают, как на этот вопрос ответит народ. Нет, мы вынуждены платить подать кесарю, но мы не должны платить с масла, вина, земли и пшеницы. Этот доход, который дает нам Бог на Божьей земле. И все, что она родит, принадлежит Богу. Мы не должны отдавать ее произведения язычникам, этим идолопоклонникам, оккупантам, угнетающим Божий народ и не имеющим права на Божию землю. Кстати, иудеи люто ненавидели эти римские подати, причем не только из-за самих денег, но больше по причине того, что их нужно было платить язычникам и оккупантам. Слово «подать» — это переведенное с греческого «форос», слово во множественном числе, которое означает «налоги». Таких налогов было множество. Налог на землю, десятая часть зерна, пятая часть елея, вина, налог на импорт на любой продукт была своя пошлина. Был подоходный налог, 1% с жалования, и кроме него еще был налог на перепись. Его платили все, 1 динарий в год. Именно этот налог на перепись должны были заплатить Иосиф с Марией в Вифлееме, когда родился Иисус. У Матфея подчеркивается, что именно этот налог на перепись, по-гречески «кенсес», от этого слова у нас есть слово «ценс». Иудеи ненавидели платить подати Риму, поскольку римляне были богохульниками, идолопоклонниками и безбожным народом. Иосиф Флавий рассказывает интересную историю, случившуюся еще до рождения Христа. Один человек по имени Иуда Галилеянин поднял восстание против римлян именно на том основании, чтобы не платить подати. Он говорил: «Бог и только Бог един, пусть правит нами». Он восставал против того, чтобы платить налог на перепись, ровно как и другие, потому что, по его словам, это означало бы финансирование язычества и идолопоклонства. Его попросту убили, а повстанцы рассеялись по стране. Однако отношение, о котором впервые заявил Иуда, распространилось и захватило сердца людей. Они понимали его программу, хотя это и произошло более 30 лет назад. Иосиф Флавий говорит, что в 66 году началась Великая революция, которая закончилась в 70 году, когда римские войска полностью разрушили Иерусалим и истребили массы людей. И эта революция произошла спустя 72 года после восстания Иуды. А повод был тот же – ненавистные налоги. Это ощущение не покидало сердце еврейского народа, потому что римские налоги ежедневно напоминали всем о римской оккупации и идолопоклонничестве. Иудеи искренне считали, что римское налогообложение было ничем иным, как отступничеством от Бога, единственного истинного царя Израиля. Задавая вопрос, позволительно ли нам давать подать кесарю, вожди были уверены, что Иисус выразит популярное мнение. Они думали, что загнали его в угол. Ведь как только он скажет, что нельзя противоречить Божьему закону, они смогут послать Иродиан к римлянам. Он распознал их лукавство. Матфей говорит: «видя лукавство их». Лука говорит: «уразумев лукавство их». Оригинальное слово, которое употребляется здесь – «злонамеренность». Он знал намерение их сердец. Как он узнал об их лукавстве? Он знал, что было у них внутри. Иоанна 2:25. «Он сам знал, что в человеке. Он Бог». И здесь он выставляет их сердца на показ. Стих 24. «Покажите мне динарий». Вероятно, чтобы исполнить эту просьбу, потребовалось время. Иудеи не любили носить с собой динарии. Это была римская монета. Поэтому иудеи чувствовали, как будто у них в карманах хранились маленькие идолы. С исторической точки зрения, после возвращения из Вавилонского плена в Израиле больше не было идолопоклонства. Обычные люди носили с собой медные монеты или еврейские шекели. Динарий обозначал дневную плату поденщика. Это были маленькие деньги. Монета изготавливалась из серебра, иногда из золота. Ходили эти монеты примерно 600 столетий. Чеканили их императоры, и в зависимости от того, кто правил на тот момент, его изображение и было на монете. Поэтому на любой такой монете было изображение императора на одной стороне, а на другой стороне надпись и уточняющая информация. Но Иисус сказал: «покажите мне динарий, принесите мне монету». Чье на нем изображение и надпись? Все знали ответ на этот вопрос, поэтому отвечали: «кесаревы». Я уверен, что в этот момент подстрекатели, задававшие вопрос, уже потирали руки и думали: вот он и попался в ловушку. Он говорит, что эти монеты принадлежат кесарю, значит, они богохульны, и кто их платит, это идолопоклонник. Кстати, кесарь Август отчеканил монеты в 17 году до Рождества Христова и сам себя назвал Сыном Божьим, что для евреев было просто возмутительно. Кесарь Тиберий на своих монетах называл себя высшим жрецом Божьим. Значит, если Иисус претендовал на право называться Сыном Божьим, быть посредником между человеком и Богом, то, конечно же, будь он истинным Мессией, истинным пророком, он назовет эти монеты своими именами, воплощением богохульства и идолопоклонничества. Но они совершенно не ожидали его ответа. 25 стих. Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье Богу». Друзья, не упустите за простотой этих слов их невероятную глубину. Кто-то сказал: «Это что, означает, что нужно платить налоги?» Не только. Тем не менее, ответ лежит значительно глубже. Слово «отдавайте» по-гречески «аподете» означает «возвращайте то, что были должны», «восстанавливайте». Есть в этом мире вещи, принадлежащие этому миру. Есть то, что принадлежит земле. Исполняйте то, что по Божьему предвидению вам поручено делать в этом мире. Всевышний Бог поместил Израиль под римскую власть. Бог привел римлян на это место. Кесарь – это земной царь над иудеями. Он их земной правитель. И иудейский народ должен поддерживать эту власть, потому что всякая власть установлена Богом. Послание к римлянам, 13 глава. Существующие же власти от Бога установлены, и начальник не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. Римляне так и поступали. Их военная мощь обеспечивала мир, безопасность, давала защиту, охраняла торговые пути, что способствовало росту благосостояния. Все это стоило денег, и за это платили люди. Мы, христиане, живем одновременно в двух мирах. С одной стороны, мы живем в земном мире и обязаны отдавать этому миру то, что принадлежит этому миру. По предведению Божьему, мы находимся в Америке, и если им нужны наши налоги для того, чтобы строить дороги и мосты и многое другое, значит, это их право. Мы живем в этом мире. Прославляет ли это Христа? Возвышает ли Бога? Нет, но оно для этого и не было предназначено. Мы должны платить налоги земному правителю, даже идолопоклоннику, даже богохульнику, коммунисту, даже угнетающему и автократу, даже совершенно безбожнику, даже такому, который вот-вот казнит Сына Божьего. Но все же это правительство, установленное Богом. И мы должны отдавать Ему то, что принадлежит Ему. Первое послание Петра. «Царя чтите, слуги со всяким страхом повинуйтесь господам». Неважно, какое это управление, парламентская демократия, местное самоуправление, полиция, коммунистическая диктатура или власть римского императора. По Божьему установлению у кесаря есть своя ниша, и мы должны отдать ему то, что должны. По провидению Божьему мы должны заплатить правителю то, чего он требует. Иисус подтверждает роль правительства. Его право собирать налоги на содержание государства, потому что оно установлено Богом ради благополучия человека и его защиты. Иначе будет анархия, хаос и разрушение. Вы скажете, а если государство скажет делать то, что запрещает Бог? Или когда государство не разрешает делать то, что Бог велит? Тогда вы можете вместе со мной прочитать Деяния 5:29 и сами рассудить, должно ли повиноваться больше Богу или людям. Если мне скажут перестать проповедовать Евангелие Иисуса Христа, я скажу, надо мной есть высшая власть. Именно здесь проходит точка невозврата. Я послушен Господу, а вы можете делать со мной, что захотите. С момента окончания ветхозаветного теократического общества и до установления будущего теократического царства Христова, когда Он придет вновь и установит его на земле, нет в этом мире священного или сакрального общества. Мы живем в двух мирах. Мы граждане этого временного мира, подчиняющиеся человеческим властям, но в то же время мы граждане Царства Божьего под властью самого Бога и Христа. Церковь не должна брать на себя роль гражданского правительства. Церковь не должна брать на себя роль критика гражданского правительства. Мы не должны контролировать правительство. Не с помощью насильственных действий, в том числе с помощью гражданского неповиновения. Не с помощью политической силы, потому что это не священное общество. Это не теократическое царство, ни Америка, ни какая другая страна в этом мире. Отдавайте кесарю кесарева и благодарите Бога за то, что по его провидению вы оказались под той властью, под которой оказались. Потому что в другие времена и в других местах были и есть значительно более суровые условия, чем то, что мы имеем сегодня. Но что бы ни случилось, нас должны знать как добропорядочных граждан. В этом суть послания апостола Павла, Тимофею и Титу. Если вы помните. Но это еще не все. Гораздо важнее то, что он делает еще одно милостивое приглашение. А Божие — Богу. Разве вы не хотели отдать Богу то, что принадлежит Ему? А что принадлежит Богу? Ваша душа, ваша вечная жизнь. Так же, как вы должны отдавать что-то земным властям, так нужно что-то отдать и Богу. Земным властям нужно отдавать то, чем земные власти владеют. А Богу нужно отдавать то, чем владеет Бог. А чем владеет Бог? Вами. Бог владеет вами. Он говорит им, почему бы вам не преклонить колени перед более величественным главным престолом? Богу нужно отдать поклонение, хвалу, восхищение, славу, послушание, любовь и доверие. Отдавайте ему всю жизнь, все естество. Иудейские вожди отнюдь не отдавали Богу то, что заповедовал Бог. Ни сердце, ни душу, ни жизнь. Монета принадлежит кесарю, а вы принадлежите Богу. На монете изображение кесаря, «На вас образ Божий». Это было приглашение, и это приглашение адресовано сегодня вам. Это логически подводит нас к изучению последнего греха в этом букете. ненависть, гордость, лицемерие, лесть, обман и шестой — упрямство. На этом я и закончу. Стих 26. «И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Как жаль, что там не сказано, и они покаялись. Но они столь упрямы. Ситуация неизлечимая, неисправимая. Они ушли в раздражении, потому что не смогли уловить его в слове. У них не получилось добиться его ареста и казни. Вместо того, чтобы уйти в изумлении, говоря, его мудрость поражает, как мы сами не увидели, что у нас есть обязанности перед Богом. Мы должны пересмотреть, как мы сами исполняем их. Они проявили упрямство. Весь этот букет грехов привел к тому, что у них больше не осталось надежды». Кстати, откройте второй стих 23 главы. В первом стихе они все-таки привели его к Пилату. «И повели его к Пилату, и начали обвинять его, говоря, мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю. Это же наглая ложь, бесстыжая ложь. Они знали, что только так можно было добиться его ареста и казни. Он этого не говорил, и тогда они просто сфабриковали обвинение. Разве это не упрямство? Стать самоправедным лжецом в попытке отвергнуть Христа. Такая ненависть кажется просто невообразимой. По предвечному Божьему плану это сочетание грехов, в конце концов, позволит им осуществить свои замыслы. Иисуса арестуют и казнят, а толпа народа будет с криком требовать его крови и вновь довериться им, и назовет их духовными героями. Я надеюсь, сегодня никто не уйдет отсюда без Христа. Выберите, с кем вы, либо с Ним, либо с ними. Помолимся. Отче, эта история противостояния преподала нам такой глубокий и полезный урок. Примени его в жизни каждого из нас. Целенаправленно и четко. Господь, мы не хотим оказаться на одной стороне с теми, кто с упрямством отвергает Христа. Мы хотим быть со Христом. Господь, проводи свою работу в сердцах всех тех, кто пока еще не отвергает Его. Не дай им возвращаться сюда снова и снова и довольствоваться этим отвержением. Яви им свою благодать и дай им прийти ко Христу в любви, покаянии и с верой. Молимся во имя Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2U. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2U, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2U и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.